Литературная общественность Америки, а также читатели и любители поэзии Роберта Фроста во всех странах мира, с радостью встретили первый из четырех томов, собравших всю переписку Роберта Фроста. Об этом крупнейшем академическом проекте, как и о том, какое влияние он может оказать на репутацию поэта, мы беседуем с Владимиром Гандельсманом.
Мало кто из американских писателей так пострадали в посмертном, ну, если так можно выразиться, существовании, как великий американский поэт Роберт Фрост. Ведь уже при жизни он был канонизирован, как сельский мудрец, любимый всеми за стихи «Ноябрь» или «Другая дорога». Но этот образ скоро был заслонен более темным, идущим от трехтомной биографии его хроникера Лоуренса Томпсона, который представил поэта как жестокого, ревнивого, страдающего манией величия человека, монстра самомнения, как он писал, оставившего след разрушенных человеческих жизней, как критик Хелен Вендлер выразилась в рецензии на книгу в «Нью-Йорк Таймс» в 1970 году.
Надо сказать, что другие исследователи пытались противостоять портрету, написанному Томпсоном. Но он возобладал, вновь отразившись в недавнем рассказе Джойс Кэрол Оутс, изданном журналом Harper's Magazine прошлой осенью. В нем Фрост показан как отталкивающий старик, сердито опровергающий обвинения интервьюера женщины в высокомерии, в расизме и психологической жестокости к детям.
Да, я знаю, о чем вы говорите. Так вот, новая работа может положить конец мифу о монстре раз и навсегда. Дело в том, что издательство Гарвардского университета начинает издавать письма Роберта Фроста, четырехтомное собрание корреспонденции поэта, которое даст его наиболее полный портрет. Сложилась концепция Фроста как лицемера, который показывает одно лицо общественности, а другое родным, сказал Дональд Шихи, профессор университета Эдинбора в Пенсильвании, который редактировал письма с Марком Ричардсоном и Робертом Фегеном. «Эти письма рассеют миф», — добавил господин Шихи. «У Фроста были капризы, я цитирую сейчас, враги, вещи, которые раздражали его. Но главным образом вы увидите величие души». Конец цитаты. Издание, которое будет включать больше, чем 3000 писем, почти из 100 архивов и частных коллекций.
Тут надо добавить, что это не является первым изданием переписки Фроста.
Да, выпуск избранных писем издавался господином Томпсоном с подтемами «вредность», «трусость», «страхи», «безумие» и «самоснисходительность». Спустя год после смерти поэта, да, выпуск избранных писем издавался господином Томпсоном с подтемами «вредность», «трусость», «страхи», «безумие» и «самоснисходительность». Он издавался спустя год после смерти поэта, сопровождаясь несколькими меньшими собраниями. Но полная переписка, как ученые говорят, покажет Фроста целиком как сложного человека, который обладал необычайной известностью, крайне трудной частной жизнью. У него было четверо детей, которые умерли раньше, чем он. Причем один совершил самоубийство. Так вот, покажет Фроста целиком, я повторяю, сдержанного законодателя моды, который создал образ качающего березу крестьянина, но был и модернистским новатором, как Эллиот или Эзра Паунд. «Вы увидите, что есть несколько Фростов», — сказал Джей Парини, биограф Фроста, который не был связан с проектом.
Вот тут я хочу вмешаться. Дело в том, что Парини чрезвычайно успешный биограф. По его книге о Толстом, например, поставлен фильм «Последнее воскресенье». Хороший поэт Парини и вдумчивый биограф написал очень глубокую книгу о Фросте. Я ее читал с завистью. Нам бы таких авторов о русских поэтах.
Угу, интересно. Так вот, Парини говорит о Фросте. Он жил среди них, как и все мы, раненый человек, пытающийся пробиться в мире. «Идея Фроста как ревнивого, подлого женоненавистника», — добавил он, — «несостоятельна. Новое собрание будет содержать сотни малоизвестных или полностью неизвестных писем, обнаруженных в плохо закаталогизированных архивах, заложенных в книгах или забытых на чердаках. Один тайник писем обнаружился в столе, пожертвованном магазину подержанных товаров под Ганновером, штат Нью-Хэмпшир, где они стали причиной имущественного скандала. Первый том начинается в 1886 году очаровательным посланием 12-летнего Фроста, возлюбленной детства, и продолжается через брак с его женой Элинор. Трудное десятилетие фермера в Нью-Хэмпшире, 3 года в Англии и возвращение домой в 1915 году, когда он стал литературной звездой с успехом его второй книги «К северу от Бостона».
Давайте подробнее поговорим о семейной переписке, как она представлена.
Вы знаете, том содержит мало семейной корреспонденции, письма к жене Элинор не сохранились, и немного писем, которые затрагивают сложные семейные вопросы. Но он действительно показывает глубокую уверенность Фроста в своем предназначении. Вот что он пишет в 1913 году. «Говоря откровенно, я один из самых известных мастеров своего времени». Есть также стремление защитить семью от вторжений. Я цитирую. «Мне действительно нравится минимальное количество ее ошибок об Элинор». Это он написал в ответ на статью поэтессы Эми Лауэлл, которая, видимо, что-то переврала. Или так. «Это непростительная попытка сделать ее обычной подругой гения». Ну вот он защищает так свою жену. Письма показывают его радость от трудно заработанной известности, но и негодование. 20 лет назад я дал некоторым из этих людей шанс», написал он в 1915 году, обращаясь к новым поклонникам. «Мне жаль, что я не был богат и достаточно независим, чтобы сказать, идите к черту».
Подобные публикации всегда сопровождают скандалы, вмешательства родственников, правообладателей и так далее. Как на этот раз?
Полная публикация писем – краеугольный камень договоренности между наследниками Фроста и Гарвардом в преддверии академического издания основного наследия Фроста, широкая популярность которого не всегда подкреплялась именно академическим вниманием. Проект не идет полностью гладко. Публикация 2006 года записных книжек Фроста, заполненных проектами, фрагментами, иногда загадочными афоризмами, была признана некоторыми критиками важнейшим изданием последних лет, но скоро подверглась жестокой критике 2 ученых, обвиняющих господина Фегена, редактора тома, в 1000 ошибок прочтения, которые превратили поэта в неудобочитаемого. Гарвард переиздал книгу в 2010 году, внеся соответствующие изменения.
Но та война была ничем по сравнению с шумом после рассказа госпожи Отес, которая вызвала негодование членов семьи Фроста. Вполне понятно.
Да, не только членов семьи, но и ученых-фростоведов, которые собираются каждый год на неофициальном симпозиуме, организованном Лесли Ли Фрэнсис, одной из внучек поэта. «Это было просто подло и бессмысленно», — сказал господин Шихи, который вместе с господином Ричардсоном подготовил документ на 14 страниц, бросающий вызов фактическим основаниям рассказа. Госпожа Отс отвергла обвинение, сказав, что история была в действительности о злонамеренных личных и биографических обвинениях, которые были сделаны против поэта, в то время как поэзия и жизнь не имеют никакого отношения друг к другу. Ее критики якобы неверно прочитали вещь. Но даже люди беспристрастные думают, что история Оутс может дать новую жизнь некоторым сомнительным тезисам, сначала продвинутым господином Томпсоном, включая обвинение в том, что Фрост безжалостно подавил поэтические стремления своего сына Кэрролла, который совершил самоубийство в 1940 году. «Письма Кэрролу очень остры», — сказал романист Брайан Холл, которому наследники поэта отказали в цитировании, защищенной авторским правом поэзии Фроста в книге «Падение Фроста. Беллетризация жизни поэта», изданной в 2008 году. «Вы видите его мягкое давление», — пишет прозаик, «но он прилагает все усилия, чтобы поддержать сына».
Эти письма, наряду с остальной частью сохранившейся семейной корреспонденции, появятся в будущих томах. Сколько времени займет публикация всего этого собрания?
Они, как ожидают, выйдут в течение 2 лет. И, к радости любителей такого рода вещей, затронут некоторые самые чувствительные моменты в биографии Фроста, включая помещение его дочери Ирмы в психиатрическую больницу в 1947 году и его, Фроста, отношения с Кэтлин Моррисон, замужней женщины, которая стала его секретарем, защитником, основным эмоциональным тылом и, некоторые об этом спорят, его любовницей после смерти Элинор в 1938 году. Взятые вместе, эти письма покажут очень ясно, что карикатура на поведение Фроста по отношению к семье крайне безосновательна. Так сказал соредактор господин Ричардсон, преподаватель в университете Дашиша в Японии.
И все-таки помимо семейных и более или менее скандальных фактов биографии, что еще в этих письмах?
Вы знаете, вспоминается, как всегда мне в таких случаях, вспоминается пронзительный вопрос Бориса Пастернака. Ну, в стихах, конечно, вопрос. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет? Истинное открытие в первом томе, как сами редакторы говорят, это интеллектуальная мощь, которую Фрост прилагает даже к случайному официальному письму. Диапазон ссылок, которые игриво перелетают от Бернарда Шоу к готической архитектуре, археологии неолита, охватывая эпохи всего в нескольких сотнях слов. Он никогда не считался интеллектуальным поэтом, потому что показывал свои знания сдержанно, сказал господин Шихи. Люди могут быть удивлены, насколько умным он был. Не знаю, был ли он умным или не очень, но поэтом он был замечательным. Чтобы не быть голословным, в заключение я прочту упомянутую в начале разговора «Другую дорогу» в переводе моего друга Валерия Черешни. «Другая дорога». «Скрещение тропинок в осеннем лесу. Когда б раздвоился, я выбрал бы обе. А так, словно держишь судьбу на весу, стоишь и глядишь сквозь сухую листву на ту, что теряется в темной чащобе. Я выбрал другую, она посветлей, и мне показалось еще нелюдимей, приятней на вид и трава зеленей, хотя для того, кто проходит по ней, отличия вряд ли уж различимы. Их, если и были, укрыл листопад, еще не примял его грубый ботинок, о, если бы снова вернуться назад, но вряд ли решусь на сердечный разлад, на зов и соблазны бегущих тропинок. Со вздохом припомню годы спустя, как чаша весов в равновесье застыла. Тропинки скрестились в лесу, и я пошел по заброшенной. Может быть, зря, но это все прочее определило. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Евгений Аронов и Владимир Гандресман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Love of mine.